29. Мерили привела меня в маленькую уютную библиотеку, в которой, по ее словам, размещалась собранная ее покойным мужем огромная коллекция порнографических книг по гомосексуализму. Я полюбопытствовал, куда же книги делись, и оказалось, она продала их за немаленькую сумму, а деньги разделила между своими слугами. Все они женщины. Все так или иначе серьезно пострадали во время войны. Мы расположились друг против друга в чересчур мягких креслах за кофейным столиком. Дружелюбно мне улыбнувшись, Мерили сказала: «Так-так, мой юный протеже. Ну, как дела? Давненько не виделись. Семейная лодка, говоришь, наскочила на риф? Прости. Не надо было мне это говорить. Вообще ничего не надо было говорить. Я как наркотика нанюхался. Чай с птифурами подала служанка, у которой вместо ладоней были стальные зажимы. Мэрили что-то бросила ей по-итальянски, та рассмеялась. Что ты сказала? Что твоя семейная лодка разбилась о риф? Женщина с зажимами ответила Мерили, и я попросил перевести. Она говорит, чтобы в следующий раз ты женился на мужчине. Муж держал ее ладони в кипятке, чтобы выпытать, с кем она спала, пока он был на фронте. А спала она с немцами, потом, кстати, с американцами. И началась гангрена. В уютной библиотеке над камином висела картина, написанная в манере Дэна Грегори. Я о ней уже упоминал. Подарок Мэрили от жителей Флоренции. На картине ее покойный муж, граф Бруно, отказывающийся завязать глаза перед расстрелом. «На самом деле было не совсем так», — сказала она. «Но совсем так никогда ведь не бывает». И тут я спросил, как случилось, что она стала графиней Портомаджиори, владелицей роскошного палаца, богатых поместьй на севере и всего остального. И Мэрили мне рассказала. Она с Грегори и Фредом приехали в Италию до вступления Соединенных Штатов в войну против Германии, Италии и Японии и принимали их как больших знаменитостей. Их приезд считался блестящим пропагандистским успехом Муссолини. Еще бы, ведь это величайший американский художник, известнейший авиатор и неотразимо прекрасная талантливая актриса Мэрили Кэмп. Так Дучи называл нас и говорил, что мы прибыли, чтобы принять участие в духовном, физическом и экономическом итальянском чуде, которое на тысячелетие станет образцом для всего мира. Пропаганда так с ними носилась, что пресса и общество принимали Мэрили с почестями, достойными великой актрисы. Вот так внезапно из туповатой, легкодоступной девки я превратилась в жемчужину в короне нового римского императора. Дэн и Фред, надо сказать, пришли в замешательство. Им ничего не оставалось, как относиться ко мне с уважением на публике. Вот уж я повеселилась. Ты же знаешь, Италия совершенно помешана на блондинках. И где бы мы ни появлялись, первой входила я, а они шли позади, вроде моей свиты. И я как-то без всяких хлопот выучила итальянский. Вскоре говорила гораздо лучше Дэна, хотя он еще в Нью-Йорке брал уроки итальянского. Фред же, конечно, так и не выучил ни слова. Фред и Дэн, погибшие, можно сказать, за дело Италии, стали итальянскими героями, а слава Мэрили даже пережила их славу. Она осталась очаровательным, прекрасным напоминанием об их высшей жертве, а также о предполагавшемся преклонении многих американцев перед Муссолини. Должен сказать, она и правда была все еще прекрасна, когда мы встретились, даже без косметики и во вдовьем трауре. Хотя после всего пережитого могла бы выглядеть и пожилой дамой в свои 43 года. А впереди у нее оставалось еще треть столетия. Она еще станет, помимо всего прочего, самым крупным в Европе агентом по продаже изделий фирмы Sony. Да, жизни в этой старушке Мэрили еще было на двоих. Мысль графини о том, что мужчины не просто бесполезные, но и опасные идиоты, тоже опередила свое время. У нее на родине эти идеи по-настоящему восприняли только в последние 3 года Вьетнамской войны. После смерти Грегори ее постоянно сопровождал в Риме граф Портомаджиори, красавец Бруно, холостяк, оксфордец, министр культуры в правительстве Муссолини. С самого начала граф объяснил Мэрили, что близость между ними невозможна, так как его интересуют только мальчики и мужчины. Такое предпочтение считалось в те времена криминальным. Но граф, несмотря на все свои возмутительные поступки, чувствовал себя в безопасности. Он знал, что Муссолини не даст его в обиду, поскольку он был единственный представитель старой аристократии, который принял высокий пост в правительстве диктатора. И, кроме того, буквально присмыкался перед этим выскочкой в сапогах. Дерьмо он был. «Настоящее дерьмо», — заметила Мэрили. «Люди издевались над его трусостью, тщеславием и изнеженностью». «Но оказалось», — добавила она, — «при всем при том, он умело руководил британской разведкой в Италии». Популярность Мэрили в Риме после гибели Дэна и Фреда еще до вступления Америки в войну выросла необычайно. Она как сыр в масле каталась, бродила по магазинам и танцевала с графом Бруно, который обожал поболтать с ней, и вообще держался истинным джентльменом. Он исполнял все ее желания, вел себя корректно и никогда не указывал, что и как ей делать, пока однажды вечером не сообщил, что сам Муссолини приказал ему жениться на ней. «У него было много врагов», — рассказывала Мэрили. «Все они нашептывали Муссолини, что Бруно — гомосексуалист и британский шпион. Муссолини, конечно, знал о его пристрастии к мальчикам и мужчинам, но что у такого ничтожества хватит ума и присутствия духа заниматься шпионажем, Дуччи представить себе не мог. Приказав своему министру культуры жениться на Мэрили и тем самым продемонстрировать, что он не гомосексуалист, Муссолини передал ему документ, который Мэрили должна была подписать. Документ составили, чтобы успокоить итальянскую аристократию, которой претила мысль, что старинные родовые поместья попадут в руки американской потаскушки. Согласно документу, в случае смерти графа Мэрили пожизненно являлась владелицей его собственности, но без права продажи и передачи другому лицу. После ее смерти собственность переходила к ближайшему по мужской линии родственнику графа, а им, как уже говорилось, оказался миланский автомобильный делец. На следующий день японцы внезапной атакой уничтожили основную часть американского флота в Пёрл-Харборе, поставив мирную тогда антимилитаристски настроенную Америку перед необходимостью объявить войну не только Японии, но и ее союзникам — Германии и Италии. Но еще до Пёрл-Харбора Мэрили ответила отказом единственному мужчине, предложившему ей брак, да еще богатому и родовитому. Поблагодарив графа за неведомые ей прежде радости и оказанную честь, она отвергла его предложение, сказав, что пробудилась от дивного сна, а это мог быть только сон, и теперь ей пора вернуться в Америку, хотя никто ее там не ждет, и попытаться примириться с тем, кто она такая на самом деле. А утром, захваченная мыслью о возвращении на родину, она вдруг почувствовала, какой в Риме мрачный и леденящий моральный климат. Ну, просто, точно ее слова, ночь с мокрым снегом и дождем, хотя на самом деле сверкало солнце и не было никаких туч. На следующее утро Мэрилли слушала по радио сообщение о Пёрл-Харборе. В передаче говорилось о почти 7000 американцев, живущих в Италии. Формально отношения между странами еще не были разорваны, и американское посольство, пока еще функционировавшее, заявило, что изыскивает способы отправить в Соединенные Штаты по возможности всех и при первой же возможности. Правительство Италии со своей стороны обещало всячески способствовать их отправке, хотя причин для массового бегства не было, поскольку между Италией и Соединенными Штатами существуют тесные исторические и кровные связи, и разрыв их в интересах только евреев, коммунистов и загнивающей Британской империи. Тут к Мэрилли вошла горничная, в очередной раз сообщив, что опять какой-то рабочий интересуется, не подтекают ли старые газовые трубы у нее в спальне. А следом вошел сам рабочий в комбинезоне и с инструментами. Он начал обстукивать стены, принюхивался, бормотал что-то по-итальянски. А когда они остались вдвоем, он, продолжая стоять лицом к стене, тихо заговорил по-английски с акцентом выдающим уроженца Среднего Запада. Оказалось, что он из военного министерства Соединенных Штатов. В то время оно называлось Министерством обороны. Шпионская служба тоже входила тогда в это министерство. Он понятия не имел, симпатизирует она демократии или фашизму, но счел своим гражданским долгом попросить ее остаться в Италии и постараться сохранить добрые отношения с людьми в правительстве Муссолини. По ее словам, Мэрилли впервые тогда подумала о своем отношении к демократии и фашизму и решила, что демократия звучит лучше. «А зачем мне оставаться и делать то, что вы просите?» — спросила она. «Как знать, а вдруг вам станут известны очень ценные для нас сведения», — ответил он. «Как знать, а вдруг вы сумеете оказать услугу своей родине?» «У меня ощущение, будто весь мир вдруг сошел с ума», — сказала она. А он ответил, что мир давно уже превратился не то в тюрьму, не то в бедлам. И тогда, в доказательство того, что мир сошел с ума, он рассказал про приказ Муссолини своему министру культуры жениться на ней. Вот, по словам Мэрилли, как он отреагировал: «Если в вашем сердце есть хоть капля любви к Америке, вы выйдете за него». Так дочь шахтера стала графиней Порто-Маджьоре.